18 часов и 5 минут в Москве. Сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя 43-й школы, бывший Алексей Кузнецов, ныне действующий Леонид Кацва, разбирают различные сюжеты отечественной истории в том применении, которым они могли бы, так сказать, звучать на школьных уроках. Виталий Марков сразу прямо в чате просит разрешения сразу поставить лайк. Виталий, да, конечно, поставьте лайк сразу. Тем более, что вы нас слушаете с момента основания передачи, поэтому, собственно, у вас есть для этого основания. Мы выбрались из очень непростого, многосерийного, очень сложного сюжета.
Трехсерийного,
да, связанного с большими общественными, скажем так, переживаниями сюжета, связанного с Великим княжеством Литовским. Мы, конечно, будем еще возвращаться к Великому княжеству Литовскому не как к главной теме, но да. Я имею в виду, сюжеты с ним связанные будут у нас встречаться. Но сегодня мы перескакиваем прямо на столетие, потому что мы закончили примерно в конце, на рубеже 15-16 столетия, а сегодня мы говорим о событиях конца 16-го, начала 17-го столетия, потому что у нас речь пойдет о правлении последнего из Рюриковичей на российском престоле, Федора Ивановича, ну, из старшей ветви, да, потому что Василий Шуйский тоже в каком-то смысле Рюрикович, но это особая статья, да, и Бориса Годунова. И надо сказать, что далеко не всем даже таким важным персонажам российской истории посвящены пьесы, а тут есть царь Федор Иванович Алексея Константиновича Толстого и есть великий Борис Годунов Александра Сергеевича Пушкина. И мы их будем вспоминать.
Ну, есть еще и того же Алексея Толстого, царь Борис.
Царь Борис, конечно, да. Ну, Годунову вообще повезло больше, чем Федору со священием.
Это естественно.
В исторической романистике, да, это совершенно естественно. Ну вот, и давай начнем с того, что каков царь Федор у Толстого и каков он, похоже, был в реальной жизни.
Ну, да, наверное, так и надо оттолкнуться от Толстого. Ну, напомним только, что, собственно, эпоха, о которой мы сегодня собираемся говорить, началась 19 марта 1584 года, когда скоропостижно умер Иван Грозный, и смерть его произошла при таких обстоятельствах, что неизбежно возникли слухи об отравлении. Но это просто не наш сегодняшний сюжет.
Сел играть в шахматы после бани, да, и прямо за доской.
У него пошла кровь.
Да, и прямо за доской
он
скончался.
Да. Причем с утра, вопреки предыдущим дням, неплохо себя чувствовал.
Но и возникла даже легенда, что в этот момент он пытался двинуть черного своего короля, и вот этот король покатился с доски, да, такой символизм.
Ну,
это, я думаю, выдумка.
Конечно.
Уж больно красиво.
Конечно, она избыточная подробность. Но я говорю, это не наш сегодняшний сюжет, поэтому мы будем говорить ровно о том, что происходит после смерти Ивана Грозного. На престол вступает его третий сын. Как известно, всего у Ивана Грозного было четверо сыновей, причем первого и четвертого звали одинаково, Дмитриями. Ну, о Дмитрии младшем мы еще
сегодня
будем говорить, говорим, вероятно, прямо сегодня. Что касается старшего Дмитрия, он погиб, не дожив до года, его уронила в воду, да, помкормилица, которая поднималась с ним на корабль. И прежде чем ребенка успели вытащить, он утонул, ему не было еще года. Что касается второго сына, это знаменитый Иван Иванович. Знаменитый, ну, прежде всего, тем, что он является персонажем картины Репина. Иван Грозный, сын его Иван.
Тоже вызывавший и вызывающий сильные общественные страсти.
Да, хотя, ну, страсти эти, они в основном, конечно, происходят в публике.
И без того страстный.
Я бы сказал, странный. Там Василий Бойко Великий и Пристный его. А у историков нет сомнений в том, что царевич был убит. Другой вопрос, что он был убит, по-видимому, не в результате каких-то политических передряг, а просто в результате ссоры. По одной версии, там царь набросился на беременную невестку, а сын за нее заступился. По другой версии, сын просился на Ливонскую войну.
Псков, да, вызволять из осады.
Царь категорически возражал. Одним словом, несчастный случай, по большому счету, произошел. И остался третий сын, ну и совсем еще малолетний, четвертый, ему в 84-м году, по мне, был 2 лет Дмитрию. Значит, что представляет собой Федор Иванович? Ну, давайте вспомним. У Алексея Толстого это такой чрезвычайно добрый и поэтому абсолютно безвольный человек, который хочет для всех быть хорошим. Он никому не может возразить. Он со всеми соглашается, он всем идет навстречу, в результате он приводит свою страну к катастрофе. Красиво, но, к сожалению, на самом деле все было гораздо грубее.
Вот. При этом он такой интеллигент в терминах второй половины 19 века, может быть, по своим нравственным установкам.
Чеховский, я бы даже сказал, да. Там и красивая история любви.
Дядя Ваня.
Было все, на самом деле, конечно, гораздо грубее. Гораздо проще. Вот описывает Федора, живший в Москве англичанин Флетчер. Росту малого, приземисто толстоват, телосложение слабого, склонен к водянке, нос ястребиный, поступь нетвердая от расслабленности в членах, он тяжелый, недеятелен, но всегда улыбается так, что почти смеется. Он прост и слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен. А другой источник, ну, тут, правда, человек, который в Москве никогда не бывал, а писал, видимо, со слов своих агентов, шведский король, русские на своем языке называют его дурак. И слово дурак при этом написано латиницей.
Ну да, в смысле, русское слово.
Примерно. Да, русское слово латиницей.
Исаак Масса очень похоже на Флетчера, тоже дает ему голландский...
Практически не расходятся иностранные современники вот в этих описаниях. Но есть еще одно свидетельство того, что Федор был, в общем, в умственном отношении неполноценен. Дело в том, что в России существовала определенная традиция. Если на престоле оказывался малолетний наследник, или, как после смерти Василия III, власть переходила фактически в руки женщины, регенша и стала при Иване Грозном Елена Глинская. Не только регенша. Да, конечно. Но прежде всего была определенная формула. Поручил великий князь или там государь сына и жену заботам ближних бояр. Поручил. То есть это свидетельствует о том, что данный человек самостоятельно править не может. Женщина не может править по определению самостоятельно в силу, так сказать, женского естества. Тогда считалось. А что касается мужчины, то только если он ребенок. Здесь же перед нами совершеннолетний наследник мужского пола. Тем не менее, его тоже поручают заботам ближних бояр. Наконец, есть еще одно. Могила Федора вскрывалась. И оказалось, судя по скелету, что Федор выглядел как карлик с непропорциональной головой. Это, в общем, довольно хорошо известная в дефектологии, так сказать, особенность физического сложения. Как правило, люди такого сложения, во-первых, страдают действительно слабоумием в той или иной форме, во-вторых, они, как правило, насколько я понимаю, не способны к деторождению. Ну, давайте посмотрим, кому же все-таки Иван Грозный поручает сына.
4 человека.
Вот то ли 4, то ли 5. Это очень интересная компания. Ну, во-первых, формальный глава этого совета, князь Иван Федорович Мстиславский. Человек чудовищного возраста по тем временам. Вот я еще раз проверил перед сегодняшней передачей. Ну, Александр Александрович Зимин прямо пишет, что ему было за 80. По тем данным, которые я увидел, значит, в 1524 году, то есть за 6 лет до рождения Ивана Грозного, он уже был назначен первым воеводой на Оке.
Ничего себе.
Значит, ну, видимо, ему, ну, он очень знатный человек, он правнук Ивана Третьего.
Ну, на Оке рубеж-то какой.
Да, и самый таким образом горячий. Он двоюродный племянник самого Ивана Грозного. Причем двоюродный племянник, но родившийся существенно раньше дяди. И это понятно почему. Мы знаем, что у Василия Третьего долго дети не рождались. Когда родился Иван Грозный, Василию Третьему было, по-моему, 50 лет. Угу. А сестра его, Анастасия, она, естественно...
Значительно раньше.
Значительно раньше родила, да. Вот. Ну, собственно, даже не сестра, а племянница. Племянница Василия Третьего. А мужем этой Анастасии был татарский царевич, которого звали вообще-то Кайдакул. А в православном крещении он стал зваться царевичем Петром. Вот. Ну, то есть, понимаете, ему действительно получается больше 80 лет. И для сегодняшнего времени это глубокий старик. А тогда это долгожитель. И, конечно, он, скорее всего, хоть и считался главой Боярской думы, но роль, по-видимому, играл представительскую.
Тем более, что три орла у него, так сказать, вокруг очень энергичные люди,
насколько ну, я понимаю. Ну, да, да.
И Бельский, значит, и Романов, и Шуйский.
Второй человек, о котором пойдет сейчас речь, и тоже человек, состоящий в родстве с царской династией, кстати, через ту же внучку Ивана Третьего, Анастасию, это ее внучатый племянник, это Иван Петрович Шуйский, знаменитый воевода, отстоявший Псков от войск Стефана Батория.
Ни вот. В коем случае не путать его с Василием Ивановичем Шуйским, да? Шуйских вообще очень много.
Сейчас про Василия Ивановича речь пойдет отдельно. У меня к родству этих двоих свои особые счеты имеются. Дело в том, что вот он как раз, в отличие от князя Мстиславского, был в расцвете сил. И он, по-видимому, и должен был бы считаться самым опасным соперником Годунова.
Не и зря, по знатности, да.
Не зря Алексей Толстой построил, собственно, основную коллизию в своей пьесе на столкновении этих двоих. Но, по-видимому, самая влиятельная фигура в этом попечительском, ну или, можно сказать, регентском совете, хотя это не совсем термин того времени, это Никита Романович Юрьев. Вот если Мстиславский и Шуйский были, ну, во-первых, людьми с княжескими титулами, во-вторых, они действительно восходили так или иначе к Ивану Третьему, то Юрьевы – это нетитулованный старомосковский боярский род. Были в свое время два брата – Яков Захарич и Юрий Захарич – два воеводы, вот еще во времена Ивана Третьего. Ну, Яков Захарич нам не нужен сейчас. Да. Что касается Юрия Захарича, то у него был сын Роман Юрьевич Захарин. Дело в том, что не было тогда фамилий. Вот, ну, у князей были. Княжеские фамилии, они, собственно, не совсем фамилии. Они по родовым владениям. А боярские фамилии только формировались, поэтому то, что мы видим, вот Захарьины, Юрьевы, это не фамилии еще, это так называемое дедичество. Вот как есть отчество, так есть дедичество. А фамилия возникает тогда, когда человеку переходит имя прадеда. Так вот, у, соответственно, Юрия Захарьевича, сын Роман Юрьевич Захарин, ничем особенно не проявившийся, но зато родивший двух детей, а именно Никиту Романовича Юрьева и Анастасию Романовну Юрьеву. Вот Анастасия стала первой и любимой женой Ивана Грозного, которая родила ему троих сыновей, но четвертый не ее. Четвертый,
вот я говорю, трех
да,
из четверых.
Да. И таким образом Никита Романович это... родной дядя царя Федора по материнской линии. Он тоже не молод, мягко говоря. Он, конечно, моложе Мстиславского, но ему 62 года ему было в тот момент. По тем временам это возраст...
Древний старик, безусловно.
Ну, по крайней мере, преклонный возраст. Причем, понимаешь, поскольку это род хоть и не княжеский, вот эти Захарины Юрьевы, но старомосковский, то он был связан родственными связями, ну, вообще едва ли не со всей тогдашней верхушкой. И с князьями Голицыными, и с князьями Черкасскими, и князьями Горбатыми, и с боярами Шереметьевыми, и Тройкуровыми. Одним словом, вот со всей тогдашней, так можно сказать, элитой. А вот четвертая фигура, это спорный вопрос. Входил ли этот человек в состав опекунского совета?
Это Бельский.
Да, это Богдан Яковлевич Бельский, племянник Малют Скуратова. И, надо сказать, человек, который пользовался особым расположением Ивана Грозного в последние месяцы его жизни. Вот он отвечал как раз за всех, за здоровье. При нем состояли всевозможные гадатели, прорицатели, там, волхвы, которыми вообще церковь запрещала пользоваться. Но Иван Грозный этот запрет
был человеком широких взглядов,
игнорировал. Да. В этом смысле он был точно широких взглядов. И как, поскольку известно, что волхвы предсказали, что вот в определенный день месяца, государь умрет, а государь ответил, что вот, есть предсказание, кажется ложным, то все пойдете под топор, то тут вот есть подозрение, что как раз Богдан Яковлевич приложил руку к тому, чтобы царь умер именно в этот день, а ни в коем случае не позже. Вот. Ну и вот как раз с ним-то в свойстве состоит пятый член Регенского совета, наш сегодняшний, по сути дела, главный герой, а именно Борис Федорович Годунов. Ну, тут нельзя не вспомнить, что в самом начале уже не толстовской, а пушкинской драмы Борис Годунов...
«Вчерашний раб, татарин, да, зять Малюты».
Диалог. «Татарин, зять Малюты». Зять палача
и сам в душе,
и сам палач. В душе палач. Ну, понимаешь, как-то в одной передаче я позволил себе рискованную фразу о том, что Пушкин все-таки изучал историю по Карамзину.
Несомненно, собственно.
И был за это.
И не делал вид.
Очень и очень бит. Но я вынужден к этому вернуться.
А оппоненты хотели сказать, что он по кому изучал?
Оппоненты хотели сказать, что Пушкин наш все. И...
А, поэтому
да.
Угу. Карамзин в большом долгу.
И поэтому. Вот. Но дело в том, что вот от генеалогии Александр Сергеевич, видимо, был все-таки довольно далек. Ну, все, наверное, кто так или иначе занимался XVI веком, понимают, что в XVI веке невозможно была презрительная интонация в слове «татарин», потому что татарский род – это род царский, это исключительно почетное происхождение. Вот татарские роды – это роды, происходящие от ханов Орды.
Выехавших на русскую службу.
Или выехавших из Орды на русскую службу, или перебравшихся потом из Казани на русскую службу. Но это царский род. Это черчань почетно. Но именно для Василия Ивановича Шуйского невозможно было и упоминание о свойстве с Малютой, вот это вот зять Малюты. Дело в том, что, понимаете, у Василия Ивановича был родной брат, младший, Дмитрий Иванович Шуйский. Он тоже был женат на дочери Малют Скуратова, это Григория Лукьяновича Бельского.
Тот самый Дмитрий Иванович, который себя достаточно неудачно проявит как полководец.
Подклушено,
да,
конечно.
В более позднее время.
Конечно. И вообще с ним, так сказать, при переходе к последней части смуты будет у нас довольно много разговоров. Вот. Но действительно Годунов был женат на дочери Малют Скуратова, на Марии Григорьевне Бельской, потому что по-настоящему Малюту все-таки звали Григорий Лукьянович Бельский, и, соответственно, дети его были Григорьевичи, а не Малютовичи. Обычно все-таки отчества по некалендарным именам не давались. Ну, давайте посмотрим, откуда берется Годунов. Значит, родословная легенда Сабуровых-Годуновых утверждает, что происходят они от некоего выехавшего из Орды Мурзы-Чета. Ни в каких источниках Мурзы этого нет. В легенде говорится...
Извини, Леня, я правильно понимаю, что по офици... по годуновской версии, он выехал в такое время, что это еще не стало потоком, и поэтому, если бы он действительно выехал, татарский мурза, это, скорее всего, в летописях нашло
отражение. Понимаешь, в чем дело? Это 1320 какие-то годы.
То есть Калита.
Начало. Это даже еще не Калита. Это при митрополите Петре, если по легенде. Значит, и там получается несовпадение, что Калита уже есть, а митрополит Петр еще есть, а так быть не может, они там, в общем, меняются.
Разошлись.
Да, но на этом многие историки строят отрицание реальности Мурзы-Чета. Александр Александрович Зимин вообще допускал, что тут какая-то историческая основа есть. И он говорил, да, конечно, он не мог выехать при Калите, но дело в том, что память историческая сохранила выезд его на заре существования московского государства, ну и привязали, естественно, к тому, кто считался основателем династии, династии Калиты. Так это или не так, сказать невозможно. Ну вот, Зимин, в частности, ссылается в книге своей, которая называется «В канун грозных потрясений», на то, что у потомков Чета, вот у Годуновых, стало быть, и у Сабуровых прозвища татарские – Годун и Сабур. Ну, Сабур – это действительно слово, пришедшее, видимо, через Орду на Русь, и означает оно «выносливый», кажется, в переводе с арабского. А что касается Годун, ну, вот в ярославском говоре это означает приемша, приемного ребенка, годун того, о ком заботится. Так что это сложно сказать. Но в любом случае Мурза-Чет, если он даже когда-то и был, это такое глубокое прошлое, что мы, в общем, со всем основанием можем говорить о том, что Годуновы коренные костромичи. Основателем фамилии является некто Дмитрий Зерно.
Вот он, несомненно,
фигура. Нет, это реальная фигура, да. В дальнейшем от его сына, от Ивана Красного Зернова, собственно, пошли и Годуновы, и Сабуровы. Видимо, у Дмитрия Зерна были какие-то еще дети, потому что есть еще просто Зерновы. Ну вот, одного из сыновей Ивана Красного звали Иван Годун, а его брата, соответственно, Федор Сабур. И вот так Годуновы и Сабуровы разошлись, хотя это родственные, так сказать, семьи. Ну вот если Дмитрий Зернов, это первое поколение.
Я напомню, что из Сабуровых, наверное, лучше всего мы знаем Соломонию Сабурову. Вероятно, да. Ну, из таких вот на слуху то, что называется.
Конечно.
Да.
Ну, только надо тогда упомянуть, что это первая жена Василия Третьего.
От которой он довольно долго и скандально избавлялся, чтобы жениться на матери Ивана Грозного.
Да.
Елене Глинской.
Я избавлялся по причине бездетности.
Да.
Вот. Ну, так вот я говорю, что если считать, что Дмитрий Зерно – это первое поколение этой фамилии, то Борис Федорович Годунов – седьмое. То есть это достаточно длительный вообще период. Ну, теперь посмотрим, что происходит дальше. А происходит вот что. Значит, потомство Ивана Годуна довольно быстро захерело. Вообще они были костромские отчинники, но отчины свои костромские они утратили. И к тому времени, когда уже появился на свет Борис Федорович, никаких костромских отчин у них не было. Были они давным-давно помещиками, а не вотчинниками, и не в Костроме, а в Вязьме. То есть они переместились совсем в другое место. А дальше происходит вот какая история. При Иване Грозном Вязьма, как пограничный город, входит в опричнину. И худородные Годуновы попадают в придворный круг. Ну, вот мы можем сказать...
То есть он туда не рвался, он попал. В опричнину. Он не рвался,
нет,
он не пролезал, он именно попал.
От Бориса это вообще не зависело. Значит, прежде всего надо сказать, что сам его отец, отца его звали Федор Кривой, Федор Иванович Кривой, он, судя по всему, никакой карьеры не сделал, Может, как раз потому, что был кривой, то есть одноглазый, может, еще по какой-то причине. Ну, в общем, он практически ничем не отметился.
Он такой приграничный, служилый человек.
Ну, по-видимому, да. А вот дядька Дмитрий Иванович Годунов, вот этот сделал в опричнике карьеру блестящую, и именно он-то Бориса и воспитывал. У Бориса, кстати, были брат и сестра. Ну, сестре суждена была впоследствии судьба высокая. Про брата его, про Василия Федоровича Годунова, мы ничего не знаем. Видимо, он довольно рано умер. Может быть, даже и до совершеннолетия не дожил. Еще один двоюродный брат у него был, такой был Федор Иванович Годунов, сын Ивана Чермного. Он тоже служил в опричнине. Еще один троюродный брат служил в опричнине. В общем, они довольно активно в опричнине, так сказать, участвовали. Вот. Сам Дмитрий Иванович дослужился до постельничего. Ну, благодаря нашему современнику Никите Сергеевичу Михалкову о должности постельничего стали говорить много и, скажем так, аккуратно, иногда говорят иронически. Но постельничий – это, в общем, достаточно серьезная фигура. Надо только заметить, что постельничие никаких постелей не стелили.
И не грели.
И тем более их не грели. Для этого вообще были постельники. Угу. Постельник отличается от постельничего примерно так же, как лесник от лесничего.
Не уверен, что все понимают и эту разницу, но лесничий гораздо круче.
Вот лесничий – это чиновник, который сидит в конторе.
Иногда довольно крупный.
Да, а лесник, вот ему положено по лесу ходить с топором в руках. То же самое с конюшем. Конюший – это глава Боярской думы, а дворцовая его должность – присматривать за государевыми конюшнями. А лошадей чистят конюхи.
Не, разумеется.
Ну вот. Так вот, в 70-м году этот постельничий Дмитрий Годунов женил племянника. И женил он как раз на дочери всемогущего к тому времени Малюта Скуратова. А прошло 8 лет, и уже сам Борис заключил другой выгодный брак. Он выдал свою сестру Ирину Федоровну замуж за царевича Федора. И вот здесь я хотел бы вот о чем сказать. 20 век, и тем более 21-й, очень сильно отличаются от века 16-го по своему взгляду на женскую судьбу. Женщины нашего времени, и даже, я думаю, женщины поколения наших бабушек, уже, в общем, вполне выбирались самостоятельно, за кого им выходить замуж, выходить ли замуж, оставаться ли в браке, разводиться ли. В XVI веке, по-видимому, вот суть по тем примерам, которые я сейчас попробую привести, женщины нередко становились для своих семей своего рода разменной монетой. Ну вот, Ирина Федоровна, конечно, есть красивая love story под пером Алексея Толстого, но все-таки давайте не забывать, она жила действительно с явно умственно неполноценным человеком. А вот другой пример, совсем малый...
Не факт, что способна к продолжению рода.
Кстати. По-видимому, не способна. Вот другой пример, совсем у нас мало кому известный. Была такая княжна Юлиана Палецкая, или Ульяна Палецкая попросту. Выдали ее замуж. За кого? За великого князя Юрия Васильевича. Это младший брат Ивана Грозного, который родился глухонемым. Поскольку детей тогда глухонемых развивать не умели, а стал слабоумным. И вот она жила с ним. Ну, ее же знали, за кого выдают? Правда, глухонемой и слабоумный Юрий Васильевич, если верить документам, командовал полками, ходил в походы. Сын у них, кстати, родился. Прожил год всего или около года.
Ну, это судьба очень многих детей.
Да, конечно. Но это был единственный их сын. После смерти, а вот довольно рано умер от Юрия Васильевича, Юлиана ушла
в
монастырь. Сначала она постриглась Новодевичьем. Затем ее переправили в Горецкий женский монастырь на Шексне. И там судьба ее завершилась очень печально, потому что одновременно с ней там находилась знаменитая Ефросинья Старецкая, мать двоюродного брата Ивана Грозного.
Владимир Андреевич.
И Юлианию вместе с Ефросиньей Старецкой, еще с 12 монахинями, не то дым удушили,
не то просто удавили,
не то в Шексне утопили. Но, во всяком случае, вот так закончилась ее жизнь. Так что мы можем сказать, что Годунов построил свою карьеру, по крайней мере, раннюю, на службе в опричнине и на выгодных браках своем собственном и сестры. И с 1581 года он боярин. Ну и таким образом, возвращаясь к составу Регенского совета, мы видим, что среди опекунов три человека, которые никогда опричниками не были, и все трое они являются представителями старинной аристократии: князь Мстиславский, князь Шуйский
и Романов.
Боярин Романов, да. Ну, наверное, да, уже, наверное, можно называть Романов. Хотя, нет, неправильно. Все-таки Никита Романович Юрьев. Юрьев. И два бывших опричника, Борис Годунов и, вполне вероятно, Богдан Яковлевич Бельский. Но была в Боярской думе еще одна группировка, которая очень хотела власти и очень на эту власть рассчитывала. Это были молодые, сравнительно, и страшно амбициозные ребята. Это были родственники последний, ну, по одному счету седьмой, а по другому шестой жены Ивана Грозного.
Марии
Федоровны Ногой, да. А там большой клан. Там и родные братья, и дяди.
Родных то ли двое, то ли трое.
По-моему. Родных двое, по-моему. Угу. Дядей родных, родной дядь, по-моему, один, нет, двое родных дядей, трое двоюродных дядей. Все они, так сказать, стремились уцепиться за власть зубами. Но не получилось. В первую же ночь, вот после смерти Ивана Грозного, они были из Москвы вытурены. Значит, двоюродные дяди, их трое, просто отправили в ссылку. Саму царицу Марию, ее отца, одного из ее дядей, ее, двоих ее родных братьев, отправили в Углич. Это удел.
Последний удел русской, московской
царства. Да, по-видимому, да. И еще два ее родных дяди отправились глубоко в провинцию. Один в Ярославль, другой вообще в Васильсурск. Почему так? Ну, дело в том, что Дмитрий, хоть он и младенец, но он наследник. Детей у Федора нет. Ну, традиция удельных князей, то есть ближайшую родню, не держать рядом с государем. Думаю, что ноги были обозлены страшно. Но, значит, поначалу власть оказалась в руках вот этой земской группы, в руках вот этой тройки. Во всяком случае, английский посол, был такой посол Боус, писал, правда, он писал это, по-моему, а нет, в самом начале. Он писал, что Никита Романович Юрьев и был такой дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов, считали себя царями.
Ну, Щелкалова тоже знают благодаря Борису Годунову.
Конечно, да. Конечно. Вот они считали себя царями. Но постепенно ситуация стала меняться. Годунов стал добиваться назначения в Думу людей ему близких и ему обязанных. А сам он получил нечто небывалое. Вот ко времени коронации Федора, ну, там, правда, многое к этому времени вообще изменилось, это май, май 84-го года, он получил звание конюшева. Почему я говорю о том, что это нечто небывалое? Дело в том, что Иван Грозный в 1568 году тогдашнего конюшева Ивана Петровича Федорова изуверским образом казнил, и звание больше никому не давал. То есть, оно было как бы отменено. Зато Иван Петрович Шуйский, он тоже получил небывалое назначение. Но это назначение оказалось ему, скажем так, не на руку. Ну, мы помним, что с 1564 года, года, я почему-то боюсь ошибиться в дате.
Учреждение опричнины?
Нет, 66-го, конечно, я ошибся в дате. Отменены кормления.
Да.
Уложение о службе принято и отменены кормления.
Кормление – это способ, что называется, содержания государевых людей.
Ну, можно и так сказать.
Определенного
рода. И одновременно это система управления на местах.
Да.
Мы потом как-нибудь поговорим об этом позднее.
Да, но именно отдельно, потому что это большой разговор.
Да. Так вот, дело в том, что ликвидировано кормление и исчезла должность наместника. Теперь на местах правят избираемые местным дворянством губные старосты, позже появляются воеводы. И вдруг мы видим, что вот теперь Иван Петрович Шуйский получает назначение псковским наместником. Понятно, почему псковским. Он Псков отстоял вот тут, Батурия. Александр Александрович Зимин прямо пишет, что Шуйский получил Псков в кормление. И это как раз и означало восстановление системы кормлений частичное. А в посольских делах...
То есть это все равно, как сегодня губернатора бы переназвали первым секретарем обкома партии. Те же 30
нет,
лет.
Нет, потому что, помимо всего прочего, это означало больше гораздо объем власти, чем у воевод. Угу. И в посольских делах прямо сказано, что государь Федор Иванович пожаловал Ивана Петровича Шуйского великим жалованием в кормление Псковом, чего ни которому боярину не давывал государь. Ну, естественно, возникает вопрос, а что вдруг? Ну, по-видимому, это объясняется тем, что нужно было, прежде всего, Годунову убрать Шуйского из Москвы, и ради этого все, что хотите.
Хоть наместником, хоть вице-королем Индии.
Да, хоть наместником, хотите там удельным Псков, князем, да, все что угодно, только из Москвы вон. В июле месяце, заметьте, это уже после коронации, польский посол Лев Сапега доносит: между вельможами раздоры и беспрестанные схватки. Так и нынче сказывали мне, чуть-чуть было не дошло дело у них до кровопролития, а государь не таков, чтобы этому препятствовать. Но беда в том, что Лев Сапега, видимо, крупно опоздал со своим сообщением, потому что трения эти были не столько в июле, сколько они были в апреле. Я напоминаю, что Иван Грозный умер 19 марта, то есть месяца там не прошло, как уже началось. А началось вот что. Упомянутый Богдан Бельский вздумал поместничаться.
То есть затеял спор о том, кто знатнее по роду.
Кто должен выстоять в иерархии, вот на самом деле так.
Исходя из заслужила истории его предков.
Да. Но дело в том, что спор он этот затеял. Видимо, исходя не из истории предков, потому что предки его были незнатные дворяне. Еще раз говорю, это дворяне бельские. Конечно, есть княжеский род бельских, но он никакого отношения к родне Малюты не имеет. И там, в общем, особенно зацепит Невского. Ну, раньше, что сам Малюта, вот, и то только в опричнине он сделал карьеру. А поцапался он с человеком очень знатным и состоявшим в родстве едва ли не со всеми старомосковскими родами. Был такой малоизвестный публике, я думаю, совсем неизвестный, персонаж, казначей Петр Головин. Гораздо более родовитый.
Но это те же Головины, которые потом так выстрелят при Петре?
Трудно сказать. Mm-hmm. Вот тут я не могу ответить. Скорее всего, это тот же род, а является ли он прямым предком тех Головиных. И это все разветвленные очень роды. Но дело в том, что нашла коса на камень, потому что земские бояре стеной встали за Головина. Я думаю, что Богдан Бельский человек амбициозный, жестокий, сделавший карьеру в опричнине, давно у них никаких симпатий, мягко говоря, не вызывал.
Ну, плюс они, видимо, чувствовали, что может быть создан очень нехороший прецедент.
Более того, по Москве стали ходить слухи. Слухи эти воспроизводит один шведский дипломат. Слухи гласили, что Бельский задумал ни много ни мало извести сыновей Ивана IV и взойти на престол, для чего привлек много народу и укрепился в Кремле. Я практически уверен, что это именно слухи. Слухи, которые распространялись, по-видимому, врагами Богдана Бельского. Ну, надо понимать, что такое для того времени сыновья почившего государя. Законные наследники. Смута-то еще впереди. Да. Еще избранных царей никаких нет. Стало быть, это слухи, направленные на дискредитацию Бельского. Ну, а польский посол Лев Сапега, он по-другому событие это интерпретирует. Он говорит, что Бельский, по-видимому, хотел побудить царя Федора для того, чтобы тот двор и опричнину соблюдал, как и его отец. Ну, соблюдать опричнину невозможно, ее можно только восстановить.
Да, потому что отец же ее упразднил.
Ну, она была отменена в 1572 году. Потом, правда, был двор, была эта знаменитая история с Семеном Бекбулатовичем.
Да, конечно.
Но тем не менее. Но дело в том, что здесь тоже нашла коса на камень, потому что ни боярство не хочет восстановления опричнины, ни дворянская масса не хочет. И начались волнения. Ну, если верить английскому послу Боусу, то в этих волнениях принимало участие до 20 тысяч человек. Это огромная цифра для тогдашней Москвы. Вероятно, она некоторым образом преувеличена, но ясно, что волнения были значительные. Принимали участие в этих волнениях и дворяне, и посадские люди. И дело зашло далеко. Вот один из летописцев рассказывает, что чернь московская приступала к городу Большому, и ворот Фроловские выбивали и секли. И Фроловские ворота – это Спасская башня. И пушку большую, которая стояла на лобном месте, на город поворотили.
То есть царь-пушку?
Нет, ну, это не царь-пушка, конечно. Большая пушка, которая стояла на лобном месте, она, по-видимому, не имеет отношения к царь-пушке. Но, во всяком случае, это какое-то серьезное орудие, которым пытались обстреливать Кремль. И дети боярские из луков на город стреляли. И кончилось
это... Напоминаем, что дети боярские – это не боярские дети, это определенный...
Это не дети бояр, да, это служилая мелкота.
Да, это определенный чин на государственной службе.
Вот, одним словом, в Москве шла самая настоящая, по сути дела, гражданская война. Кончилось это тем, что, по словам Пискаревского летописца, бояре между собой помирились в городе, то есть внутри Кремля, и выехали во Фроловские ворота, и народ пристал от мятежа, то есть каким-то образом удалось успокоить, да? Подавить, прекратить волнение. Но для Богдана Бельского это все кончилось плохо, потому что его объявили зачинщиком и руководителем всех этих событий, и в результате он всякое политическое влияние утратил, из Москвы был выслан и отправлен на воеводство в Нижний Новгород.
Ну, то есть мы все-таки наблюдаем определенную уже складывающуюся черту нового правления. Опалы есть, но это не кол, не раздирание
да,
собаками.
Это не казни, как да. было при Иване, но не все так
безобидно. Но политическая борьба
продолжается. Не все так безобидно, как можно себе представить. Значит, в самый последний день мая, наконец, коронация Федора. Ну, а дальше посмотрим. Дело в том, что и земские бояре, и Годунов изо всех сил стараются свое влияние укрепить. Вот накануне 19 марта, когда умер Грозный, в Думе было 11 бояр и 5 окольничек. Ну, окольничек – это второй думный чин, чуть пониже боярского. За последующие полтора года в Думу вошли еще 13 бояр, то есть больше, чем там было.
Да.
А число окольничьих удвоилось. К 5 прибавилось еще 5. Из этих 13 бояр 8 сторонники Годунова. Ну, правда, среди окольничьих только один кто-то был его сторонником. И тут Годунову повезло. Повезло ему в августе 1984 года, когда один из его влиятельных оппонентов, а именно Никита Романович Юрьев, тяжело заболел. Скорее всего, судя по описанию, это был инсульт.
Угу. Он лежал расслабленным.
Он лежал...
То есть парализованным.
Да. Он с трудом мог ворочать языком, естественно, из всякой борьбы он выбыл. А как только выбывает вот такая влиятельная фигура, тут же начинают рушатся позиции его людей. Вот тот же Петр Головин, который выиграл местническое дело у Богдана Бельского, вскоре после того, как Никита Романович заболел, был сослан в Арзамас. Тоже, значит, позиции свои потерял. А вот дальше Годунов проявил очень характерную для него черту. Одна из важнейших черт Бориса Федоровича – это осторожность. Он никогда не делал ничего в попыхах, он никогда не торопился. Понимаете, дело в том, что род Юрьевых был близок к царской династии. Состоял с ней в родстве через Анастасию. Был, надо сказать, популярен. И поэтому сыновей заболевшего Никиты Годунов не только не тронул, он их приблизил ко двору. А старший из них, несмотря на то, что ему было 30 лет всего, не очень большой возраст для того времени, он получил боярское звание. Звали этого человека Федор Никитич Романов. Вот он Романов. Если Никита был Юрьев, то Федор Романов.
Будущий патриарх и будущий отец патриарх, будущего
отец царя в будущем.
Династии. Ефим спрашивает, а много ли Москвы в то время было за пределами Кремля? Примерно по Садовое кольцо. Как раз при Борисе Годунове будет воздвигнут Скородом.
При Борисе была сооружена сначала, я собирался об этом позже говорить, в 1584-91 годах была сооружена Третья Московская крепость. Это Белый город по Бульварному кольцу. И затем в течение года Четвертая Московская крепость по нынешнему Садовому кольцу, Земляной город или Скородом.
Что означает, что населенным этот район уже был. То есть,
да, конечно.
Слободы уже
конечно, мы сложились. Об этом поговорим потом. Угу. Немножко это слушатель забежал вперед. Значит, в июле следующего года, то есть немножко меньше, чем через год после болезни Юрьева, в Соловецкий монастырь приезжает Иван Федорович Мстиславский. Побыл там, поклонился Соловецким, значит,
святыням?
Святым, да, праведником, и отбыл оттуда в Кирилл-Белозерский монастырь. Но оттуда в Москву уже не вернулся, а принял в Кирилл-Белозерском монастыре монашеский постриг. И в следующем, в 86-м году, умер. Ну, есть известие, но оно позднее. Это так называемый новый летописец, довольно поздно созданный. В нем говорится, что Борис князя Ивана Мстиславского пойма и сослал.
Арестовал.
Арестовал, да.
Схватил.
И сослал в Кириллов монастырь, там же и постригоши его. То есть, вообще версия о том, что это была опала, она есть. Но с другой стороны, ну, человеку за 80 лет... Он вполне мог действительно решить, что пора уходить от мира, принимать монашество, чтобы уже в монашеском сане встретить достойную смерть. Сын Ивана Федоровича, Федор Иванович Мстиславский, никуда из Москвы не делся, остался в Боярской думе. Правда, ну вот Александр Александрович Зимин говорит, что это объясняется тем, что Федор Иванович был просто недалекий человек, и Годунову не угрожал ничем. Ну, так и старец, я думаю, 80-летний, вряд ли ему чем-то угрожал. Фактически, вот мы видим, значит, Шуйский в Пскове, Мстиславский в монастыре, Никита Романович при смерти, Бельский в Нижнем Новгороде. Фактически уже в 1585 году Годунов становится правителем государства. И вот тут есть одна прекрасная история. Произошла эта история в Польше, где русский дипломат был такой Лука Новосильцев, разговорился с главой польской церкви, примас, кажется, называется,
примас.
Да?
Примас.
Гнезненский архиепископ Карнковский. И архиепископ, видимо, пожелал, ну, что-то приятное собеседнику сказать. И заговорил о том, что вот как Бог Москву-то и московское государство любит. Вот где был у Алексея, у Ивана Грозного, человек просужий, то есть разумный, мудрый советник Алексей Адашев. А ныне на Москве Бог дал вам такого же человека просужего. То есть он-то хотел комплимент сделать. А Лукан Васильев обиделся. Не понравился ему этот комплимент. Он сказал: Борис Федорович не Алексеева верста. То был великий человек, боярин и конюший. А се государю нашему шурин, а государни нашей брат родной. А разумом его Бог исполнил. И о земле великий печальник. Вот я на слове печальник хочу сделать особый упор, потому что вообще-то кто у нас печальник за землю? Государь у нас печальник, да, за конечно. Землю. Значит, это означает, что Годунов уже фактически воспринимался как правитель.
И, видимо, характерно, что разговор происходит именно в Польше, потому что, ну, в Речи Посполитой, да, потому что именно там русские дипломаты чрезвычайно нервно реагировали на титулование московских государей.
Естественно, Польша вот, сосед, да. Сосед, с которым вечно идут какие-то споры, да.
Которого все время подозревают в стремлении унизить, принизить.
Но вот тут надо сказать, что печальник-то он печальник, а господство его неполное. Потому что в Думе на пятерых Годуновых уже пятеро имеют боярское звание, четверо шуйских. И вот в мае 86 года в Москве новые волнения происходят. Значит, это как раз те волнения, которые так подробно описывает в своей драме Алексей Толстой. Ну и по версии вот уже упомянутого позднего нового летописца, Борис со своими приверженцами гневался на шуйских, они сопротивлялись. Гости же, то есть верхушка московского купечества, и всякие московские торговые люди черные, все стояли за шуйских. И в частности конфликт был связан с тем, что князь Андрей Иванович Шуйский, это брат, Андрей Иванович Шуйский, брат Василия Ивановича, отказался принять назначение. Его назначали воевод передового полка там, в походе на берег. Он посчитал, что это для него мало, что это невместное назначение. Да. А передовой полк шел, по-моему, после полка правой руки.
Он был одним из последних, чуть ли не самым последним.
Нет, там так, большой полк.
Сторожевой самый последний.
Конечно, да. Большой правой руки передовой, левой руки сторожевой. Угу. Вот. Ну и кончилось это все тем, что шуйские подали челобитную царю Федору, челобитная ни много ни мало с просьбой развестись с Ириной Годуновой, неплодности ее ради, хотя, скорее всего, в этой неплодности отнюдь не она была виновата, но тогда этого понимали. Вот. И вступить в новый брак с сестрой Федора Ивановича Мстиславского. Ну вот, начался конфликт. В конце концов, по настоянию митрополита Дионисия, они замирились, но в летописи сказано так: помирились, взяша мир между собой листью. Листью, значит, неискренне. Угу. То есть, замирились, а вражду сохранили. И вот здесь эпизод, который Алексей Толстой передает практически дословно. Что говорят шуйскому посадские люди? «Эх, князь Иван Петрович, вы нашими миритесь головами». А летопись рассказывает, что когда Шуйский, Иван Петрович Шуйский, сообщил посадским людям о примирении с Годуновым, двое торговых людей ему ответили: помирились вы, есте, нашими головами. Вам, князь Иван Петрович, от Бориса пропасть, да и нам погибнуть. Ну, и этих двоих, конечно, тут же поймали и казнили.
Вот на этой оптимистической ноте мы прерываемся, причем прерываемся не на одну неделю, поскольку мы передача школьная, нам сам Бог велел уходить.
Боюсь, что на месяц
на каникулы, да.
Потому вернемся сначала, во второй половине августа.
Сначала теперь уеду я, потом меня сменит я на Москве, да, я сменю на Москве Леонида Кацву, он уедет, я вернусь. Ну, ничего страшного, я не сомневаюсь, что Алексей Венедиктов найдет, чем заполнить это пустующее временное пространство, и мы, конечно, в середине августа с удовольствием к вам вернемся. В ближайшее время вас ожидает следующая программа. Вы возвращаетесь на канал «Живой гвоздь». В передаче «Особое мнение» Ирина Баблоян беседует с замечательным гостем, писателем, журналистом Александром Генисом. Затем опять, поскольку сегодня вторник, вы возвращаетесь на канал «Дилетант», и Сергей Бунтман и Елизавета Листова представят вам вторую часть передачи «Враг внутри» с цикла «Первая холодная». А затем в 21.00 Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников, которого пока им не считают, встретятся в программе «Статус». С вами были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Василий Александров. Всего вам самого доброго.